Мы продолжаем чтение книги Дамиана Утенкова «Открытие Сибири». Причудливая этническая картина Сибири, что открылась пред очами наших первопроходцев. Это человеческое узорочье можно схематично, конечно, поделить на отдельные группы и роды. Прежде всего, это, конечно же, самоеды, с коими были уже давно знакомы в русском государстве, ханты и манси, остяки и вагулы, ненцы и энцы и нгоносаны. Многие из них были кочевниками с примитивным, по мнению европцентристов, хозяйством. Сейчас принято называть нашу летописную самоядь самодийскими народами или самодийцами, а происходит слово «самоеды» от земли саамов, и с людоедством вовсе не связано никак. Далее надо сказать о тюркских языцах. Это и белые калмыки, или телеуты, и многочисленные, относительно, конечно, татары, что по рекам, на коих они обитали, именовались чулымскими, томскими, либо кузнецкими. Совершенно особое место занимает здесь племя тунгусов, эвенки и эвены. На огромной площади от левобережья Енисея до Охотского побережья, включая также и Сахалин, гидронимика и топонимика сплошь почти тунгуса-манжурские. И это при общей их численности всего 36 тысяч человек. Я очень хотел бы поговорить о них особо, ибо считаю себя тунгусофилом. Охотники и рыболовы, и, естественно, уникальные следопыты – тунгусы в основе своей являлись оленными кочевниками. Были еще и пешие, и конные, но этих много меньше, и селились они в основном вокруг Байкала. Дальше следует сказать о якутах. Это тюркоязычный народ, 28 тысяч человек, стоящий несколько особняком среди других таежных народов и племен. Занимались они разведением крупного рогатого скота и лошадей, и жили оседло, в основном по долинам рек, в благодатных аласах, островках лес и степи, затерянных в Таежном океане. На северо-востоке Сибири обитали многочисленные когда-то юкагиры, 5 тысяч человек. Охота на дикого оленя да рыболовство их питали. В даурских землях, то есть в Преамурье, с их значительно более мягким климатом и всем природным строем натуры, позволявшим вести полноценное сельское хозяйство, хлебопашество и садоводство, проживали дауры и дючеры, а в низовьях Амура жили натки, предки современных нанайцев и геликов или нимфов. Занимаясь в основном рыболовством, благо Амур был богат самой ценной рыбой. Были еще и загадочные до сих пор айны, бородатые, в отличие от всех других азиатских инородцев. Обитали они также и на Сахалине, и Курилах. А в Забайкале и Прибайкале обитали браты, или братские люди, как их прозвали по-братски казаки. Речь идет о бурятах, которых было около 27 тысяч человек. Кочевые скотоводы, немножко земледельцы и умелые железноделатели. Всего к приходу русских в Сибирь там, на бескрайних просторах, обитало около 160 тысяч человек. К концу уже 17 века население русских в Сибири было уже немногим больше, чем коренных народов. Иной раз, чтобы увидеть мир как бы свежим взглядом и оторваться от привычных академических схем, бывает достаточно совсем вроде и немногого. Читая воспоминания Матиаса Александра Кострена, выдающегося финского лингвиста и этнографа, влюбленного с детства всех детей природы сурового севера, составившего словари и грамматики для 20 народов, наткнулся я вот на такую историю. Речь пойдет об общении Кострена с одним знатным самоедом. А особенность и ценность того самоеда определялись его билингвистичностью. Да простит меня мой читатель этот ученый термин. Знал он, кроме своего родного, и язык культурный, и знал неплохо, а это редкостная находка для лингвиста. и уговорил Матиас Александр, того ученого-самоеда, знающего кроме всего и русский язык, и финский, и пожить у него в доме, дабы мог ученый муж описать все то знание древнее, что так удачно хранилось в голове того самоеда. Далее я приведу цитату и, извиняясь за ее длинноту, попрошу читателя постараться вникнуть в суть дела.
«Я употребил все средства, чтобы удержать как можно доля такого необыкновенного между самоедами человека. Обращался с ним ласково, платил хорошо, каждый день давал ему водки и никогда не запрещал напиваться, когда ему этого хотелось. Тем не менее, он скучал, и его все тянуло в тундру. «Ты обращаешься со мной мирно, и за это я тебя люблю», — сказал он мне однажды. «Но я не могу жить в комнате, и потому будь милостив, освободи меня». Я возвысил ему тогда дневную плату, дал самоеду больше водки, позволил привести ему жену и ребенка, угощал даже жену водкой и всеми средствами старался рассеять мрачные думы самоеда. Этим уговорил я его остаться еще на несколько дней. В моей комнате, как в юрте, на полу сидели муж, жена и ребенок. Муж был все время занят со мной. Жена шила самоедские платья и много помогала мужу в переводах. Часто я слышал, как она глубоко вздыхала, и раз, когда спросил я ее о причине ее грусти, она залилась слезами и, рыдая, отвечала мне, что горюет о муже своем, который заперт в моей комнате, как в тюрьме. «Твоему мужу, — возразил я ей, — вовсе не хуже, чем тебе самой. Ну, скажи мне, что ты думаешь о своем собственном положении?» «Я о себе не думаю, я горю о муже», — наивно отвечала жена.
Попытаюсь откомментировать приведенный текст. Оправдываюсь за время, отнятое у читателя. Оправдываюсь, как тот самоед, пред ученым Костреном, имя Коэва не счел нужным даже привести для нас знаменитый лингвист и этнограф. «И борони меня Бог винить Кострена, внука лапландского миссионера, с измальства столь полюбившего аборигенов Севера, что когда удалось ему осуществить свои первые экспедиции, а книжного знания о финно-угорско-самоедских народах, кроме Геродотова бреда, не было в то время и в помине. Навряд ли радовался так, как он, кто из пансионеров, получавших возможность изучать предмет своих вожделений в лучезарной Италии. Да и те 20 словарей и грамматик, что до сих пор являются классикой и невосполнимым знанием, говорят о том же. И весь ужас, читай выше приведенные тексты, и, как говорят англичане, be careful, будь внимателен, в том и состоит, дорогой читатель, что даже Кострен ничего не понял. Судите сами, жена самоеда, разве кто из нас, детей цивилизации, может помечтать о такой жене? А любовь самоеда к своей родимой земле, тундре, дай Бог, чтобы дети наши любили так свою родину. И слава Богу, что Кострен не перешел некую мистическую грань, уговаривая того самоеда, жене он водку предлагал, но ведь мог и ребенку предложить. И вот здесь его величие. А что безымянным остался тот ученый-самоед, это ерунда. Кстати, писал Кострен всегда слово «самоед» с большой прописной буквы. Бездна именно вот так и приоткрывается, и где не ждешь вовсе. А величие Кострена выявилось не в чем-то научном, а вот в этих строчках его записок.
«Наконец и муж, и жена так умоляли меня об освобождении, что я решительно не был в состоянии отказать их просьбе. При
поверхностном взгляде на диких, как называли местных жителей, исконных хозяев тайги, сознание европейца порой теряется в определении характера этих детей природы. И отсюда архивы сибирских консисторий пестрят деталями о скверной ядстве, о злоупотреблении простотою и подобных оным. Одни путешественники восхищались, другие, наоборот, брезгливо описывали дикие гнусные обычаи. А все много проще. Следует просто отречься от мысли, что все люди должны жить и думать, как мы. Европоцентризм – так называется наша слабость. Простота и хитрость, веселый нрав и подозрительность, детская смешливость и легковерие, доверчивость и коварство – и уж бесспорно не стоит превозноситься нам над дикими. Кто выглядит более привлекательно в случае с Костреном и Самоедовым? Как ты думаешь, мой читатель? Горсть казаков и несколько сот обездоленных мужиков перешли на свой страх и риск океана льда и снега, и везде, где оседали усталые кучки, в мерзлых степях, забытых природой, закипала жизнь. Поля покрывались нивыми стадами, и это от Перми до Тихого океана. И такие колоссальные события едва помечены историей, или помечены для того, чтобы поразить воображение дантовским образом ледяного острога в несколько тысяч миль. Александр Герцен. Совершенно особую роль в сибирской эпопее XVI-XVII веков сыграло казачество. Само слово «казак» имеет тюркские корни и означает «вольный человек» или проще еще удалец. У татар это были воины, сражавшиеся всегда в авангарде. В XVI-XVII веках в России казаками считались свободные люди, разделявшиеся на несколько категорий, несшие воинскую повинность, служилые казаки, работавшие по найму на различных промыслах и вольные казаки. Казаки всегда обладали некой автономией, имея свою избираемую на кругу власть в лице атамана. Государство, поддерживая исправную службу, наделяло казаков землями, а казаки должны были охранять российские дальние Украины. А помимо своей прямой, сиречь охранной службы приходилось казакам расчищать, корчевать тайгу, рубить избы, городить остроги, ладить дощаники с кочами, охотиться и рыбачить, и главное растить хлеб. Конечно, ежели натура сибирская дозволяла это. И многое-многое другое казаку-сибиряку приходилось делать. Словом, жил-служил казак, да Богу молился. И столь эффективно было это устроение государственное, столь наглядны были пользы, приносимые казачеством, особливо в Сибири, что другие страны неоднократно пытались перенять наш российский казачий опыт. Так в 1878-1881 годах при заселении острова Хоккайдо японцы одно из поселений создавали на манер казачьих станиц, для чего вполне официально пригласили русских плотников, которые и построили на Хоккайдо избы в казачьем духе, а военные поселенцы, получая от японской администрации денежное жалование и землю в пользование, должны были на казачьей манер растить хлеб и заниматься военным делом. Что уж у них, у японцев, вышло из этого, вопрос третий. Тяжелая была служба казацкая в Сибири особенно. Семен Дежнев так отписывал государю о том. «И будучи на тех твоих государевых службах, и те многие годы всякую нужу и бедность терпел, и сосновую лиственную кору ел, и всякую скверну принимал 21 год». Государевы службы так и назывались нужными, от нужа или нужда. «А едим-то, — вторит ему в семейке, — другие служилые людишки, чего на Руси и скотина не ест». И вообще отмечали казаки в своих отписках. А таких служб нужных и жестоких во всей государевой отчине нет. И были казаки, ох, как правы, хоть и любил русский человек иной раз пожалобиться. Серебяки, сибиряки и до сей поры, выпивши лишку, плачут и очень чувствительны ко всякому вниманию и жалостливому участию. И выковывались со временем в тех тяготах служебных и суровых условиях природных совершенно особенные люди, сибиряки-чалдоны. Характерные черты сибиряка – настойчивость в выполнении поставленных задач, осмотрительность в решениях, отсутствие поспешности в действиях, но без следов вялости, хорошая ориентировка в обстановке, ровное настроение без склонности к повышенной чувствительности. Телосложение сторожило по преимуществу коренастое, но не в резкой степени. Невысокий рост, умеренно широкое туловище, отсутствие склонности к большому жироотложению, даже в старшем возрасте. Может быть, этим особенностям склада обязаны сибирские военные соединения той известностью, которую они приобрели в двух великих европейских войнах. Цитата отнюдь не досужие измышления беллетриста, а сугубо научная характеристика Челдона-сибиряка, извлеченная из книги «Русские старожилы Сибири», историко-антропологический очерк. Но не были ли те войны лишь репетицией будущих битв великих? И сдается нам, что истинное промыслительное предназначение казака-сибиряка еще проявится в грядущих судьбах России и мира. Невелики были те гарнизоны, что оставлялись при наспех срубленных острожках, выраставших на волоках да в устьях речек. А часто были это просто зимовья, иной раз с башней сторожевой и верхним боем, иной раз с особливой избой аманатской. Случалось, что городили чеснок, имеется в виду чистокол, округ жила, но было это не всегда. Оставлялась дюжина, а то и 3-4 человека, и это в глухой тайге, часто за тысячи верст от ближайшего крупного административного центра. А зима страшная, долгая, и инородец часто был далеко не мирный. Но странное дело, вместо того, чтобы раствориться в беспределе природном, сгинуть в лете, на месте зимови тех до осташков малых вырастали в скорости городки, а то и целые города великие с монастырями, церквами да посадами. И складывается впечатление, что знали слово заветное наши землепроходцы, и ставили они острожки свои в каких-то особых ключевых точках, где сходятся некие мистические меридианы, образуя благодатные для жизни поля. Ну, а ежели отбросить мистику и взглянуть на это дело с научной точки зрения, то картина предстанет пред нами любопытная. Тяготеют наши сибирские остроги к стрелкам, то есть к местам слияния двух, а то и трех-четырех рек. Стратегически это связано было с божьими дорогами, речными, связывавшими воедино сторонние землицы. А реки – кровеносные артерии земли, и это далеко не отвлеченная аллегория. Текут реки не абы где, но по глубинным земным разломам, а эти разломы характеризуются самыми различными отклонениями от фона. Это и геомагнитные аномалии, и геохимические, и дендрологические, и многие другие, о коих мы можем только догадываться. Так что места, выбираемые нашими казаками, были и впрямь непростые. Не последнюю роль при выборе места поселения играла и красота оного. И нет тут никакого, как может иному показаться, противоречия, ибо красота и является зримым проявлением тех таинственных глубинных процессов, что протекают в земных недрах. И сдается мне, что еще не обошлось здесь и без влияния торсионных полей, открытых совсем недавно. Порождаются они движением, а ведь река течет вдоль берегов, изгибаясь и завихряясь узорищем струй и потоков. И словно в индукционной катушке возникают на берегах ее эти самые загадочные торсионные поля. А со временем, когда былинный героический этап завершился, и народцы сибирские, осознавши выгоды российского подданства, замирились с челдонами, отпала надобность в укрепленных острогах, но зато приспела нужда в добротном жилье, которое могло бы укрыть сибиряков от непобедимого врага, морозов лютых и прочей всякой непогоды. И тут-то и сгодились навыки, что были отшлифованы первыми еще насельниками сибирскими при постройке крепостей. И рубились избы из вековых кедров, укладывались лиственницы в оклад за место фундамента, и лиственница оказалась в этом деле не хуже камня негниючего. Да и на подоконнице шла она же, лиственница, и на матицу, и на охлупень. Дерево это, именуемое сибирским дубом, заслуживает разговора особого. Это ведь и шпалы, и столбы, не хуже железобетонных, и колодцы, и корабли. Таких прекрасных, светлых, обширных изб, с такой, можно сказать, изящной внутренней выделкой, нигде в целой России нет, кроме разве Пермской и Вятской губерний. Бревна вытесаны и выструганы так гладко, пригнаны так хорошо, лес подобран так искусно, что в избе стены как бы сплошные, блестят и радужатся от перелива древесных струй. Полы и лавки — загляденье. Так написано Завалишину в записках о Сибири, описание Западной Сибири. Декабрист сосланный был поражен красотой жилищ сибиряков и был прав. Мне довелось увидеть подобные избы, правда, в Восточной Сибири, а не Западной. У Завалишина речь идет о Ялутуровском уезде. Я был также восхищен тем переливом древесных струй. Узорочье рисунка, широченных кедровых плах, пола и потолка, золотом отливающих в закатных лучах солнца, создавало впечатление сказочного живого рисунка. Стены, отполированные десятилетиями, словно литые, из неведомого какого-то материала. Чистоколы чесноки сменили заплоты, забор по-нашему, но типа крепостного, из колотых цельных плах. Заменились проездные башни воротами сказочными, и потекла мирная, трудовая, трудная и веселая жизнь.